Лабас Вакар, спонсор Понекема. Наша сегодняшняя лекция, вошедшая в историю. Мы подведем краткий итог всему, что мы выучили на протяжении этого года из книги пророков Хагая, Захария и Милахи. Тема лекции, вошедшая в историю, последние пророки Иудеи, Хагай, Захария, Малахи. В чем суть и задача их пророчества? Они жили в период завершения 70 лет вавилонского изгнания, были последними пророками еврейского народа, передали Тору Аншей Кнессет Агдола, людям Великого Собрания, которые вернули Иудею былую красоту, а именно близость со Всевышним, которая была утрачена и потеряна в результате разрушения первого храма, и привели еврейский народ к строительству второго храма, предупредив о том, что он не будет вечным, имеется в виду Иерусалимский храм. Еврейский народ ожидает греческое и длительное эдомское римское изгнание, которое завершится в конце дней прихода Машиаха и сбором изгнанников и воскрешением из мертвых. То, что мы называем концом дней. Об этом говорили последние пророки Иудеи. Тогда, в конце 70 лет изгнания, когда пропало пророчество и над миром сгустилась духовная тьма, произошла последняя вспышка божественного света, который увидели последние пророки Иудеи, Хагай, Захария, Малахи. Они передали нам последнее ясное знание о Боге и о том, как человеку следует жить во тьме до прихода Машиаха, не пропасть и не потерять знание о Боге, которого больше не видно в принадлежащем ему мире, который у него украли люди, объявив мир своим. Это постановка вопроса, это суть их пророчества. Они говорили для нас, для людей, которые будут жить в конце дней, потеряв духовную практику, в состоянии, когда люди отвернулись от Бога, и Всевышний был вынужден скрыться из этого мира. То, что они нам дали, это было последнее пророческое наставление человеку. Последние пророки Иудеи, Хагай, Захария, Милахи, жили в одно время, написали очень короткие, но необычно емкие книги пророчества и говорили о разном. Пророк Хагай заложил духовную основу для строительства второго храма. Пророк Захария предупреждал, что второй храм будет разрушен, и лишь третий храм приведет мир к дням Машиаха. Пророк Милахи говорил в то же самое время, тьмы вавилонского изгнания после разрушения первого храма, о далеком будущем третьего храма и приходе Машиаха. Вошедшая в историю. Первая глава книги пророка Хагая. Возвращение в Сион. Пророк призывает изгнанников к строительству второго храма. О состоянии мира без храма говорит пророк. Верамистакер, мистакер црор накув. Тот, кто зарабатывает, зарабатывает для дырявого кошелька. То есть в условиях отсутствия храма нет благословения человеку. Кошелек его дырявый, он очень любит деньги. Потому что если нет духовности, то остается только любить деньги, и больше нет просто никакого другого пути. И никакого удовлетворения это не принесет, кошелек будет дырявый, благословения не будет. Поднимитесь на гору, говорит пророк, то есть на гору нужно подняться. От кошелька дырявого подняться к ценностям горы, подняться на гору и построить храм, Верцебо, и возжелаю я, говорит Всевышний, этот храм, Вейхабда, и прославлюсь в нем. Благоволю к нему и прославлюсь, говорит Всевышний в книге пророка Малахи. Однако слово Вейхабда и прославлюсь, в нем не хватает последней буквы Гей. То есть это прославление будет лишено пяти свойств соответствующих числовому значению буквы Гей, как об этом говорит Талмуд в трактате Йома. Верцебу вейхабед, векаринан вейхабда. И благоволю к нему, и прославлю. Но читать это нужно прославлюсь, то есть с дополнительной буквой гей, которая отсутствует. Майшнады мехусар гей, по какой причине буква гей здесь отсутствует? Эйлу хамиша дварим шагайо бэйн мигдаш решон ла мигдашини, вэйлу гэн арон векапорес укрувим, вешхина вероха кодыш, веурим ватумим. Это пять вещей, которых не было во втором храме, которые были в первом храме и отсутствовали во втором храме. Это Ковчег Завета – сердце храма. Ковчег Завета – это сердце храма. Его не было во втором храме. Векапорет – и золотое покрытие на нем. Векрувим – и херувимы, которые стояли. Вешхина – божественное присутствие. Руаха Кодыш – и дух святости, который распространялся в храме. Веулим Ватумим – и механизм, который давал возможность предсказать настоящее сущностное будущее.
Вы сказали, что одно из свойств храма божественного присутствия – это Ковчег Завета. Но мы знаем, что Ковчег Завета спрятал великий царь Йошияху. После него еще было 4 царя. Было ли божественное присутствие в их царстве?
Царь Йошияху в подземелье храма спрятал ковчег, в котором хранится свиток Торы, написанный рукой Моше Рабейну, скрижали Завета и баночка с манном, которая является вечным напоминанием еврейскому народу о том, что мы живем в состоянии чуда. В этом смысле Ковчег Завета является сердцем Иерусалимского храма. Царь Йошияху, понимая, что декрет о разрушении храма подписан и запечатан, как мы учили в книге пророка Ирмияху, прячет этот ковчег, чтобы он не попал в руки ни Вавилону, ни римлянам и католической церкви с Ватиканом, ни израильским археологам, чтобы до прихода Машиаха этот ковчег находился в состоянии сокрытия. После того, как он скрыл этот ковчег, в Иерусалимском храме действительно уже не хватало сердца, но божественное присутствие еще оставалось до его разрушения в определенной мере, хотя намного меньше, ибо пророк Хескель описывает совершенно небывалое явление, как за 7 лет до разрушения храма божественная колесница пронеслась над Иерусалимским храмом, забрав оттуда божественное присутствие. Это описывает пророк Хескель, книгу которую мы будем изучать в дальнейшем. Пророк Хагай, 2 глава. Основание второго храма. Кикоа Марашем Цвакойс. «Од ахат мад гивани мар ишата шамаем вейт арец вейт гаям вейт ахарева». Так сказал Всевышний, Бог воинств. «Вот еще немного, и я приведу к землетрясению на небесах и на земле, на море и на суше». Пророчество о том, что во втором храме будет все-таки какое-то небывалое божественное раскрытие, которое навсегда войдет в историю. Хазаль. Навуа газот неимра аль маполот малхут Яван. Пророчество это повествует о падении греческого царства, а именно о чудесах Хануки, о том, что еврейский народ, который не умел держать оружие, поскольку имел заповедь «не убей», когда придут греки и когда приведут еврейский народ в состояние тьмы в условиях второго храма, произойдет такое чудо, что евреи смогут победить профессиональную, мощную греческую армию. Пророчество о Хануке, которое будет последней вспышкой чуда в истории еврейского народа, что принесет славу второму божественному храму. Об этом говорит пророк, что «Одмеад» еще немного и произойдет во времена второго храма. Глобальное раскрытие того, что если человек жертвует собою ради Бога, то он является достойным чуда. Именно по этой причине, обратите внимание, мудрецы установили нам это в качестве заповеди помнить о Хануке, помнить об этом чуде, зажигать ханукальные свечи, при этом произносим благословение «Ашер кидшану мицвейса вецивону», что Всевышний осветил нас заповедями и заповедовал. Как Всевышний нам заповедовал, если зажигание ханукальных свечей не является заповедью Торы? Ответ на это, что такое раскрытие божественности и величие человека, жертвующего собой ради истины, которое было связанное с Ханукой во втором храме, достойно того, чтобы мудрецы, имея право от Торы делать установление и запрет, установили нам это в качестве особого-особого праздника. Об этом говорит пророк Хагай во второй главе.
Во втором храме все-таки было божественное присутствие, но слабее, чем в первом, но было.
Если говорить более точно, то во втором храме было божественное присутствие, как в первом, но очень недолго. До смерти Шимона Цадика, как раз того первосвященника, который встретился с Александром Македонским, когда начинается период греческого изгнания. Вот до начала греческого изгнания в Иерусалимском храме были такие же чудеса и такое же божественное присутствие, как в первом храме. После этого наступает состояние сокрытия. Что же касается Хануки, то речь идет не о том, что там было божественное присутствие как таковое, а что произошло некое чудо, которое осветило Иерусалимский храм и осветило величие человека, который находится уже во тьме, и тем не менее он способен пойти на все за своего Бога и за святую Тору. Книга пророка Захарии, 1 глава. Мир ангелов. «Раити галайла вегиней иш рухев аль сусадом, вего омед бен гагадасим ашер бемитсула, вахарав сусим адомим шруким улаваним». «Видел я ночью, и вот человек едет на коне красном, и он стоит между миртами, которые бемитсула, которые в теснине, вахарав, и за ним лошади красные, пятнистые и белые». Видение мира ангелов пророком Захарии. Обратите внимание, видение ночью во тьме, то есть изменение природы мира. Если остальные пророки видели свое пророчество ясно, и они не передавали нам те видения, те образы, которые они видели в своих пророчествах, а ясное видение того урока, который нам это должно принести, то тут наступает уже лишь описание пророком того, что он видит, а понимание этого намного более сложно. Еще раз, видение ночью во тьме, то есть произошло уже изменение природы мира, и словно во сне изменение природы человека после разрушения храма. Пророк видит переход мира к окровавленным красным коням греческого изгнания, как то говорит, от кара леймор, коама рашем цвакойс, от тифуцена арай митов, венихам рашем одет циону бахарот бирушалаем. При этом видит он, что в условиях греческого изгнания этот храм устоять не сможет. И говорит он, так сказал Всевышний, Бог воинств, еще будут города полны добром, и еще Всевышний изберет Сион, и еще раз изберет Иерусалим. Что это за слова? Это страшное пророчество о разрушении второго храма и основании третьего храма, который будет вечным. То есть второй храм, который основывали последние пророки иудеи, согласно этому пророчеству, будет разрушен, что и произошло.
Можно ли было изменить это пророчество?
Всегда можно изменить пророчество, которое пророк говорит о зле, если оно не сопровождено было пророческим действием. Данное пророчество, безусловно, не было сопровождено пророческим действием. Но это можно изменить, если человек сделает больше, чем это было согласно видению пророком природы человека. То есть пророк видел, что сделать они этого не смогут. И в своей книге, в последующих главах, пророк пишет о том, что на самом деле такая возможность есть. Но, к сожалению, этого не произойдет и не произошло. Пророк Захария, глава 2. Главные стихи, которые вошли в историю. «Рони весимхи бат сион, кихины небавы шаханти батухех нумаше». «Радуйся и преисполняйся весельем, дочь Циона, ибо вот я прихожу и буду пребывать среди тебя, речение Бога». Пророчество о третьем храме и в определенной мере втором храме. Обратите внимание, к чему нас это приводит. К радости и настоящему, неподдельному глубокому счастью. Если Всевышний пребывает среди нас, есть у нас благословение в наших делах. «Венилву гуим рабим аляшем байом гагу, вэгаю лилам вэшаханте бетухэх, вэядатки гашем цвой шлахани алоэх». И последуют многие народы за Всевышним в тот день, и будут они мне народом, но я буду пребывать среди тебя, народ Израиля, и узнаешь ты, что я Бог воинств послал к тебе». Обратите внимание, народы мира поймут, что евреи все-таки были правы. Когда это произойдет? Только в конце дней. Тогда только исполнится это пророчество. И тогда Всевышний будет пребывать среди того народа, который на протяжении истории связал свое существование с именем Бога. «Венахаль Гошем эт Ягуда Хилколь Адмат Кодеш Убахарот Бирушалаем». И унаследует Всевышний Иуду в качестве надела на святой земли и изберет еще один раз Иерусалим. Что значит «изберет Иерусалим еще один раз»? Что произойдет разрушение храма второго и изберет Иерусалим еще один раз, тогда это пророчество исполнится, что народы увидят истину. При каком условии можно строить третий храм? Что для нас требуется? Пророк дает совершенно фантастическое пророчество. «Раз коль басар мипней Гошем, кине ор мимон кадшо, замолкни всякая плоть перед Богом, ибо пробудился он из обиталища славы своей». В какой ситуации Всевышний может пробудиться? Тогда, когда плоть замолкает. Если плоть бушует и бурлит, подстрекаемая злым началом, дурным побуждением, которое бушует в нас, то тогда Всевышний пробудиться не может. Ему нет места в этом мире. Этот мир у него украли люди своим злым началом, которое в нем бурлит, и своей телесностью, которая в них имеет первичное значение. Радак, Ройни Весимхи, радуйся и приди к счастью, и тахен лефарешну вазу, атидалы ему тамашех, бавур шам амар, венилву гоим рабим. Это пророчество, говорит Радак, можно объяснить только временами Машиха, как то сказано, и придут многие народы.
Что означает бог воинств?
У Всевышнего есть много имен, каждый из которых соответствует какому-то аспекту проявления Всевышнего в этом мире. Бог воинств – это то, что Бог является хозяин той многомерности, которую Он сотворил в этом мире. То есть земля, небеса и воинства, которые были сотворены при сотворении мира, об этом сказано в Торе, соответственно, объяснению в книгах Каббалы. Поэтому Бог воинств имеет в первую очередь два аспекта. То, что Он создал это все богатейшее многообразие творений в этом мире, и что Он является их хозяином. Так вот, до тех пор, пока в нас бурлит телесность, и до тех пор, пока мы украли у Него мир и хозяином его не считаем, то Богом воинств Он в этом мире не является. Потому что этот мир Он поставил в зависимость от человека. Поэтому, когда Бог воинств сможет пробудиться из места славы своей, тогда, когда умолкнет всякая плоть. Скажите.
Хотелось бы уточнить понятие слова «умолкнет всяческая плоть». Что за этим стоит?
За умолканием плоти стоит наша жизнь. Ради чего мы встаем по утрам, ради чего мы идем на работу, ради чего мы занимаемся зарядкой, ради чего мы молимся, как мы живем. Мы живем плотью и злым началом, и иногда, в лучшем случае, готовы отплатить чем-то духовным, потому что мы пришли к такому умозаключению и видим мир, или считаем, что видим, его таким. Но на самом деле мы живем плотью, но мы готовы какие-то заповеди тоже исполнить, потому что в нашей жизни так случилось. Или все-таки мы живем духовным, а плоть является лишь носителем этой духовности? Это и есть вопрос. Вот тогда, когда плоть у нас умолкнет и дух в нас воцарится, когда царить у нас будет не бурлящее дурное побуждение, а божественная душа в нас будет царить, тогда придет Машиах. Книга Захария, глава 3. Иерошуа, первосвященник Иерусалимского храма, человек, который был достоин того, чтобы стать первосвященником в храме. Ваяренет Иерошуа Куэна Гадоль, омед лифней малах Ашем вегасотон омед аль ямино лисотно. И показал мне, говорит пророк, первосвященника Иерошуа Великого, который стоит напротив ангела, и сотан обвиняет его. Вайомер Ашем эля сотан, игар Гошем беха гасотан, игар Ашем беха габухер бирушалаем, галозе уд муцаль миэш. И сказал Всевышний сотану, разгневается Всевышний на тебя, сотан, разгневается на тебя, избирающий Иерусалим. Ведь он головешка, спасенная от огня. Мы говорили с вами, что Иерошуа первосвященник удостоился этой особой миссии, потому что он два раза был спасен от огня, первый раз от огня Иерусалимского храма, когда пророчествовал об этом пророк Ишаяху за 200 лет до этого, что, увидев разрушение храма, каены бросятся в огонь. В этот огонь бросился Иешуа. 80 тысяч каенов сгорело в Иерусалимском храме. Огонь не тронул пророка Иешуа. И второй раз, когда Навуходоносор бросил его в огненную печь, из которой он вышел живым. Он Уд Муцаль Миэш, головешка, спасенная от огня. Это образ первосвященника второго храма. Ликутей Элохот. Гу Уд Муцаль Миэш, он головешка, спасенная от огня. Вейн Эш Гаецера Рашулетбо. По какой причине он был головешкой, спасенной от огня? Потому что огонь злого начала не имел над ним силы, не правил им. Плоть им не правила. Как раз вот ответ на ваш вопрос. Злое начало не правило им, венитпарев мимену, и отдалилось от него. Зогар о первосвященнике Иешуа. Тахазе Иешуа бен Йехоцедек цадига мурая. Пойди, посмотри. Иешуа бен Йехоцедек был полным праведником. Гавра де гавит айль лифнай у лифним. Дайлугу ле митифта деракия, и тканшу кольбаны митифта, таман лайны бедины. И когда произошло это пророчество пророка Захарии о том, что Иешуа первосвященник стоит перед сотаном, который обвиняет его, говорит Зогар, что это явление произошло в высших небесных сферах. И тогда все небесное воинство вышло для того, чтобы посмотреть на Иешуа первосвященника. Это был человек, о котором говорит Зогар, на которого смотрело все небесное воинство. Он удостоился быть первосвященником второго храма.
Сотан – это внешнее объективное пробуждение или внутреннее?
Сотан – это внешняя структура. Сказано в книге Зогар, что сотан – это злое начало, это обвинитель и ангел смерти в одном лице. Так вот, злое начало – это внутренняя составляющая, обвинитель – это более внешняя, а ангел смерти – это тот, кто исполняет решение суда. Он весь в трех лицах, является одним, его часть – внешняя в человеке, та, которая его свидетельствует о нем и судит его, а внутреннее – это злое начало, которое у нас есть. Поэтому каждый раз, когда наше злое начало хочет нас толкнуть на какой-то соблазн, просто должны понимать, что это тот самый внешний сотан, и его проекция, заложенная в нас, злое начало, что в конечном счете оно же будет нас обвинять, и оно же будет исполнять приговор. Очень хороший вопрос. Книга пророка Захарии, глава 4. Минора третьего храма. Пророк затруднялся в постижении образа минора третьего храма, источника безграничного света мудрости и трепета, в который изливается масло двух оливок без участия человека. Пророку было показано минора, в которой было две оливки, из которых изливалось масло, так что это масло не надо добавлять человеку. Это был образ миноры третьего храма. Куэлит Яков. Шерен бхинат зайтим. Что это за аспект двух оливок, которые, как вечный двигатель, питали минору, светильник третьего Иерусалимского храма? Убэгэм юшпа орнеца год дезер да ацлуд га машер бен Давид у машер бен Юсеф. Это те две оливки, которые передают влияние вечности и славы, свечения высшего мира. Это Машиах бен Давид и Машиах бен Юсеф. Два Машиаха, Машиах бен Юсеф, Машиах бен Давид, о которых мы говорили, они являются теми двумя оливками, которые спускают свет в этот мир. Малбим. Ваяйн ваамар элай зедва рашем эль зарубавель. Это слово Бога зарубавелю. Годиело шабе минура газот мирумаз два рашем вавтахато эль зарубавель. Шегифтиях лолумар лобехаль влобекох. Шебе эт яво эт Авдот цемах мизера зарубавель, асти ягнагат ашем беблиим цаи, вло алидей гамарехет, шалидезе царих хайл шиитгабер бедерехатева. Это было послание к Зарубавелю, который был потенциальным машиахом второго храма времени его основания. Если бы еврейский народ был достоин машиаха тогда и смог бы его привести, то машиахом был бы Зарубавель. И намек на то, что не силой, а только величием духа человека можно перейти от законов природы к полному чуду, как это будет во времена храма. Человек от законов природы может прийти к чуду, только если он сможет занавес законов природы удалить из этого мира и раскрыть божественное существование. В этом и заключается спасение. Книга пророка Захарии, глава 5. Свиток греха, летящий в Вавилон. Вашува, вааса инай, вэре, вэгине мегила афа. И я вернулся и поднял глаза свои, и вижу я летящий свиток. Летящий свиток в видении пророка Захарии, очищение Иерусалима от греха перед основанием второго храма. Глава, которая очень глубоко уходит в тайну, имеет мало простого смысла, хотя, изучая эту главу, мы нашли с вами очень много того, что может помочь нам, чтобы наши грехи тоже улетели куда-нибудь подальше, и мы бы от них были очищены. Пророк Захария, глава 6, колесница правления. Вейшува, и вернулся я, обратите внимание, пророк все время возвращается, то есть происходит некое состояние потери им видения и возвращения к видению. Это уже состояние последней вспышки пророчества во тьме, когда пророки видят совсем не так, как те пророки, которые были во времена первого храма. «Вейшува, вернулся я, вейса инай, вэре, вэгине, арба, меркивот, яцот, мибэншне, гагарим, вэгагарим, гарейна, хоша». Поднял я глаза мои, вижу я четыре колесницы, колесницы правления, которые между двух гор движутся, и горы эти, горы медные. Бамеркеваха решена сусим адумим, убамеркеваха шня сусим шхурим, убамеркеваха шлишит сусим лаваним, убамеркеваха рвит сусим брудим амуцим. Первая колесница, в ней красные кони, вторая колесница черные, третья белые, и четвертая пятнистые серые кони. Комментаторы объяснили нам, что красные кони – это Вавилон, вавилонское изгнание, черные кони – Персия, белые – Греция, пятнистые серые кони – Римское царство. Что этот цвет? Обратите внимание, что это за пророчество? Пророчество о колесницах правления, о тех колесницах, которые управляют этим миром. Колесница в данном случае – это не какое-то средство для перевозки чего-то. Колесница – в духовном смысле это колесница правления этим миром, поскольку колесница – это то, что перевозит божественное присутствие в этот мир. Красный конь – Вавилон, то, что кровью испачкано. Черные, уже некоторая тьма наступает, это Персия. Белые кони – Греция, почему и Кучимони. Сусим лаваним зумалхут яван шегилбину пнегем шалисраэль бахируфину гедуфин. Белые кони – это образ Греции. Обратите внимание, Греция в первой главе у нас была в виде красных коней, залитых кровью, в аспектах того, что Александр Македонский захватит весь мир, и так будет построен храм, и это повлияет на него. Здесь сказано в аспекте колесницы правления, что это белые кони. Почему? Что они приведут к тому, что побледнеют лица Израиля от оскорблений и унижений, которые придется им претерпеть во времена греческого изгнания, времена греческого царства. Что это за стыд и унижение? Греки, как мы знаем, изменили понятие этого мира. Они привели к тому, что потемнело во всем мире в аспекте видения Бога и также еврейского народа. Почему? Греки объявили этот мир скалярной, а не векторной единицей. Если до греков этот мир был для евреев в первую очередь, ну и для других народов, коридором в будущий мир, по которому надо было пройти. Греки объяснили, что мир – это некое географическое понятие, где нужно сидеть, жить и двигаться, никуда не нужно. То есть они привели к тому, что этот мир, он предназначен для бытия человека, а не служения. В этом смысле еврейский народ им мешал, и поэтому греки начали в условиях тьмы, которую они навели в этот мир, они начали преследовать нас своими унижениями и своими проклятиями. Пятнистые серые кони – Римское царство. Илкучимони сусим брудим ваамуцим зумалхут арвит шегазрук зерот камагавани мишуним заэмезе. Пятнистые колесницы пятнистые кони римской колесницы, римского царства, это пятнистые кони, что соответствует различным декретам, которые во время римского изгнания будут наложены на еврейский народ. Это пятнистые кони. Что такое серые? Мецудат Давид. Брудим Амуцим, серые кони. Ермизу Алишмаэль, это намек на Ишмаэль, на мир ислама. Вегоромаим Шехемим ибн Эдом, который будет во времена Рима в эдомский период. Умушлима им Ишмаэль к Моше Катув бе Даниэле. Будут они царить вместе с Ишмаэлем, как то сказано в книге Даниэля. То есть действительно конец, уже последние тысячи лет европейской истории, она была построена на конфликтах между Европой, между просвещенной Европой и, соответственно, арабами, которые раньше приходили войной на Европу, а теперь они поселились в Европе для того, чтобы получать всевозможные бенефиты, которые система государственного страхования дает иммигрантам. Поэтому сейчас у них другая форма войны, но они продолжают то же самое захватывать цивилизации дома. В видении Навуходоносора Римское царство было представлено железной ногой с вкраплением глины, которая топтала духовные ценности. Железная нога – это Рим с его цивилизацией, а вкрапление, глиняное вкрапление – это есть как раз Ишмаэль, арабы, которые в этом периоде находятся, и глина, как известно, с металлом не соединяются вместе. Так арабы очень слабо соединяются вместе с Европой, и в результате мы в Европе все это хорошо видим. В видении Даниэля Римское царство было четвертое животное, аналога которого нет среди животных мира, на голове которого вырос маленький высокомерно болтающий рог, как сказал Дон Исаак Абарбанель, католическая церковь, которая возникла на развалинах римского идолопоклонства. Пятнистые кони, колесницы римской цивилизации с серыми вкраплениями Ишмаэля, который начал бродить по всей земле, разыскивая социальные блага среди потомков пятнистого царства Рима.
Как мусульмане трактуют эту часть пророчества?
Я не являюсь специалистом по исламу, и мы здесь не изучаем Коран, но то, что я слышал от своих знакомых арабских шейхов, что воззрение арабов на конец дней не бывало похоже на то, что написано в наших книгах. О том, что конфликт, который будет между евреями и арабами, это конфликт, который не найдет своего разрешения до прихода Машиаха и до выяснения, кто был прав. Арабы не очень сильно в это вдаются, они просто за бенефитами едут в Европу, а те, кто более религиозные, остаются в пустынях тех стран, где они проживают, и говорят «Аллах Вахбар», в том смысле, что Аллах у них самый крутой и достойный, и при этом живут в нищете духовной, материальной и прочее. Поэтому Аллах чуть-чуть у них не работает. Это проблема их религии, за что некоторые из них идут на самоубийство, показать, что у них на самом деле есть большая внутренняя проблема, которая не дает им жить. А именно то, что ты можешь сидеть в неразвитой части мира, построить из камня мечеть и орать там 5 раз в день о том, что Аллах великий, а Магомед является его пророком, но когда при этом экономически вы не развиты и вам нечего есть, и большинство из вас либо торгуют наркотиками, либо и в любом случае не имеют ни высшего образования, ни смысла жизни, не воспитывают нормально своих детей и ничего, то в такой ситуации идея Аллах Вахбар чуть-чуть перестает работать, что их и расстраивает.
Что означают горы медные?
Медные горы – это большая тайна того, что мир перестал быть золотым. Он уже не золотой, не серебряный. Он же переходит в состояние Греции. Об этом мы говорили в 6 главе, когда мы изучали 6 главу подробно. Мы об этом говорили, так что можно к этому вернуться.
Вы только что сказали несколько слов об Аллахе. Я до сих пор полагал, что тот Бог, о котором говорят мусульмане, это единый Бог. иудеев, и мусульман, поскольку, так сказать, Ишмаэль пришел от Авраама.
Да, Аллах, в принципе, происходит от еврейского слова «Элуким», «Бог». И, в принципе, действительно, и то, и другое в определенной мере синонимы. Единственное, что когда мы говорим под «Элуким», то мы имеем еврейскую модель того, что нам про этого Бога известно. А когда говорим «Аллах», то мы имеем в виду арабскую модель. Так вот, арабская модель об Аллахе, она развалилась и не работает, что я и отметил в своем выступлении. А что касается каждого из нас, то мы тоже должны понять, что... Хотя у каждого из нас вроде как Гошем и Луким, тем не менее у каждого из нас они совершенно разные. И Шамаем, небеса у каждого из нас тоже очень разные. Поэтому мы должны приложить много труда для того, чтобы сделать наше представление о том, что такое Луким и что такое небеса, более соответственным тому, что мы знаем из наших первоисточников. Это и есть цель изучения Торы.
У меня возникла идея.
Давайте, идея.
Когда Авраам выгнал Ишмаэля и его маму в, ну, в пустыню,
да.
Они должны были умереть, но Бог им не дал умереть. Ну, он им дал воды. То есть пришел ангел и показал матери Ишмаэля воду.
Да.
Ну, то есть в каком-то аспекте получается, что Бог и, ну, Бог и Ефир, получается, тоже они... спасли Ишмаэля. Может, сейчас должно быть то же самое.
Ну, то есть, то же самое, это в смысле, что, лишить их воды или спасать?
Нет, спасать. Ну, в смысле, что найти с ними контакт.
С ними нельзя найти контакт, потому что они не являются партнерами для любых переговоров. Ты можешь вести... Ты, в смысле, европеец, можешь вести переговоры только с человеком, у которого экзистенциальная психика, а у них мифологическая. С человеком с мифологической психикой вести переговоры никакие нельзя. Вы просто не пользуетесь одними и теми же понятиями. Поэтому мир с арабами, с моей точки зрения, абсолютно невозможен и исключен. Пророк Захария, 7 глава, которая повествует о 9 аве. Евреи, проживающие в Вавилонском изгнании, обратились к куаним и пророкам, основавшим Иерусалимский храм, второй Иерусалимский храм, с вопросом, необходимо ли поститься в связи с разрушением первого храма. В ответе пророка на их вопрос явно содержится упрек. В вопросе граждан Персии еврейской национальности содержалось подсознательное желание продолжать поститься и оправдать тем самым желание оставаться за границей и не возвращаться в Сион. Так об этом говорит пророк Захария. «Коам арашем цвакойс, цом гарви, вецом ахамиши, вецом гашви, вецом гаасири елыбейт и...» Иегуда лысасон улысимха, улымуодим товим вэгэмэт вэгэшалом агаву. Так сказал Всевышний Бог воинств. Вот видите, здесь фигурирует Бог воинств. Тогда, когда цом, пост 4 месяца, то есть 17-го Тамуза, и 5 месяца, 9 ава, и 7 месяца пост Гидали, и 10 месяца пост 10-го Твета, будет для дома Иуды радостью и весельем, и хорошими временами, когда истину и мир вы полюбите. Тогда раскроется Всевышний как Бог воинств, и тогда эти дни перестанут быть постами. В Талмуде, в трактате Рош ха-Шана приводится, что называются эти дни постом и называются днями радости. И Талмуд в трактате Рош ха-Шана задает вопрос, так что же действительно, во времена второго храма постились во времена постов или нет? Постились ли во времена второго храма о разрушении первого храма? Ответ такой, что пост 9 ава постились каждый год. Остальные посты зависели от состояния мира, успеха и благополучия еврейского народа. Если времена были хорошие, люди были достойны, не было притеснения, тогда не постились. Если было, то постились. 9 ава. Народ оправдал свое желание жить в Литве и уезжать в Израиль. Жить в Вавилоне и не уезжать в Израиль. И поэтому пророк, которому этот вопрос был адресован, дал такое увещевание в рамках своего ответа. Пророк Захария, 8 глава. Ревность о Сионе. Коамар шам цвакойс, ки пале бейнай шарид гам газе бейемим гарем гам бейнай и пале нум гашем цвакойс. Кикоама Рашем Цвако из Генени Муше, Тами Мерец Мизраху, Мерец Мавора Шемеш. Ревность Сиони. Так сказал Всевышний Бог воинств. Будет удивительно в глазах остатка народа этого в те дни, речь идет о возвращении в Сион, Гамбайна и Пале. Также и в моих глазах, говорит Всевышний, будет удивительно то состояние мира, которое будет после прихода Машиаха. Обратите внимание, это будет полное чудо. Об этом чуде мы молимся 3 раза в день. Коам Аршем Цвакоис, так сказал Бог воинств. Енени Моше, Тамиме Эрец Мизрах, вот я спасаю народ мой из земли востока и земли запада. Спасение народа от такой жизни, которая многим из нас кажется вполне сносной. Мы можем понять немного лучше учителей Мусара, которые отмечают, что одна из главных задач еврея – понять, что Тора не является ношей, возложенной на человека, а путем к спасению. Если мы принимаем на себя Тору, ее заповедь, это не означает, что мы постоянно в течение целого дня отплачиваем, как налоговый, а что мы приходим даже в этом мире к определенному спасению от того, что находится в этом мире. Дальше, в 8 главе, пророк Захария говорит страшное пророчество. «Ваиш этраат рэгу аль тахшеву белывавхем, вышвуат шекер аль тэгаву, кет коль эле ашер сонети наумашем». И вы, человек, не злоумышляйте о зле ближнему в сердцах своим, и неверной клятвы не любите, ибо это то, что возненавидел я речение Всевышнего, говорит Раши. Ваиш этраат рэгу, человек, не замышляйте зла по отношению к ближнему своему. Гизгирам аль синат хинам, да гиша гихрива бейта мигдаша шини. Предупредил пророк о беспричинной ненависти, говоря, что беспричинная ненависть будет причиной разрушения второго храма. Второй храм будет разрушен из-за беспричинной ненависти. Страшное пророчество пророка Захарии о том, что причиной разрушения второго храма будет беспричинная ненависть среди еврейского народа. В доме учения в Кельме объясняли причину, почему храм был разрушен именно из-за этого, из-за беспричинной ненависти. Беспричинная ненависть лишает способности человека, увидит в ближнем божественное творение и исполнит заповеди по отношению к ближнему. Когда мы перестаем видеть в человеке божественное творение, у нас возникает много внешних причин, почему его ненавидеть. У одного нос с бородавкой, у другого какой-то поступок плохой, третий мне напоминает кого-то, кто когда-то мне на ногу наступил, это уже достаточно причины его ненавидеть. Четвертый мне 5 литов не вернул в нужное время, а задержал на 2 дня. И так пошло и дальше. Если мы видим, что каждый человек является божественным творением, то наше отношение к нему становится другим. И мы видим, насколько все эти маловажные факторы не приводят к ненависти. Сказано в Талмуде в трактате Йома. Мигдаш лишен мипней махарав, первый храм, из-за чего был разрушен, мипней шлуша дворим, из-за 3 причин. Шераюбо, что было в нем, идолопоклонство, разврат и кровопролитие. Но второй храм, люди занимались Торой и оказывали добрые дела, из-за чего он был разрушен, из-за того, что была в нем синат хинам, беспричинная ненависть, лель матха, это пришло научить тебя, шешкула синат хинам кенеге чалоша верот, а вудазара гилуя райот в швихат дамим, что беспричинная ненависть равна по своему значению 3 грехам, идолопоклонству, разврату и кровопролитию. Беспричинная ненависть, еще раз, это состояние, когда ты не видишь ближнего божественным творением и себя тоже. Потому что если бы ты видел себя божественным творением, ты бы знал, на что обратить внимание, как это же увидеть у ближнего. Мы просто перестали видеть мир сотворенным, в результате начинается сбой.
А причинная ненависть – это тот же грех?
Например?
Например, убили вашего близкого человека, и вы воспылали ненавистью к убийце.
Я думаю, что на самом деле любая ненависть, она причинная. Если те 5 литов, как мы привели в примере, на 2 дня задержались с возвращением, то это тоже причина. Бородавка на носу тоже очень существенная причина. Так вот, где провести границу?
Я могу сказать, без причины ненависть – это ненависть воспитанная. Говорят, вот этот народ плох. Ну, а ребенок с детства впитывает этот яд. И он ненавидит народ, не зная причины. А другое дело, когда это личное.
Я думаю, что пророк пришел нас научить тому, чтобы мы научились прощать и исполнить сказанное в Торе, чтобы мы не ненавидели, не мстили, не злопамятствовали. И бывает ситуация, когда действительно человек сделал зло безграничное, тяжелое, и мы должны понять, что если он продолжает быть грешником, нет запрета его ненавидеть и к нему негативно относиться, если это действительно злодей. Но если он от своих путей отошел, исправил свои пути, нам порой тяжело бывает простить, но это ценность Торы, чтобы мы поднялись, чтобы простить его настолько, насколько мы можем это сделать. Книга Захария, глава 9. Осел Машииха. Гили меот бат Цион Гария, бат Ярушалаем. Гине малкех яволах цадик венушаху, ани верухеба лехамор, валь ир бен атанот. Радуйся очень, дочь Циона. Труби и ликуй, дочь Иерусалима. Вот царь твой придет, праведник и спасенный. Он бедный, который едет на осле. Песик Тарабати. Гили меот бат Цион, радуйся очень, дочь Циона. О каком царе? Кто такой Машиах? Говорит Песик Тарабати. Мелах шаатид гулим лох аль дорот аришоним валь дорот ахруним. Это будет царь, который воцарится над прежними поколениями и последними поколениями. Обратите внимание, о чем идет речь, ведь произойдет воскрешение из мертвых. И встанут царь Шломо, и царь Давид, и царь Шауль, и царь Хизкияху, и пророки. Машиах должен быть таким царем, чтобы он всех их устроил. И он их устроит. Это и есть великая радость дочери Циона. Будет царь над царем Давидом. И это его устроит. Талмуд трактате Сангедрин. Раби Рашо бен Леви Раймиктив. Раби Рашо бен Леви говорит, есть у нас противоречие в Танахе. Ктив Бейтав и Ктива Хишена. Написано, что Машиах придет в свое время, и написано, что я ускорю его приход. Сказано в одном стихе у пророка Ишаяху, у пророка Исаии. И сам же отвечает, заху Ахишена, ло заху Бейта. Если удостоятся они, я ускорю. Если нет, Бейта. Это ответ и на ваш вопрос о том, может ли пророчество не сбыться или измениться. Написано, что есть время прихода Машиаха, которое я ускорю. Если люди не придут к особому состоянию, тогда есть время прихода Машиаха. Это конец 6-го тысячелетия, самое позднее время. Если нет, в смысле они смогут стать особыми, то тогда я ускорю. Раби Рашо бен Леви Рами. Раби Рашо бен Леви задает еще одно противоречие. Ктив Ару и Мананей Шмая. Написано, что Машиах явится с облаками небесными. Кебара Энош Ата. Как человек придет, то есть как человек, то есть он будет таким, что его лишь сравнить можно с человеком, он будет просто весь сиять божественностью и духовностью. Это будет образ Машиаха, которого мы ждем. И написано «бедный, едущий на осле». Еще раз, Машиах спустится с небес, так что он лишь с трудом будет похож на человека, или он будет бедный, который ехать будет на осле. И Раби Рашо бен Леви дает ответ. Заху имана нейшма и ло заху аниру хевеля хамур. Если удостоятся они, то он спустится с небес. Если не удостоятся, то Машиах поедет на осле. Рамхаль. Ки Машиах царих шерка веля хамура зелы рахнио. Говорит Рамхаль, что Машиах должен ехать на осле для того, чтобы подчинить его. В иудаизме очень мало людей ехала на осле. Так что об этом сказано в первоисточниках. Каждый, кто едет на осле, он подчинил хомер материальность и возвышается над ней. Илкут Шимони. Ани рухавеля хамор. Руха хамор шеневра бейну шамашот. Бедный, который едет на осле, Машиих, это не простой осел, а осел, который был одним из чудес творения, который был создан при завершении шести дней творения перед наступлением Шаббата. Руха хамор шахабаш Авраам Авину. Это тот самый осел, на котором Авраам Авину вез дрова для жертвоприношения своего сына Ицхака. Это тот осел, на котором Моше Рабейну вез свою семью в Египет для того, чтобы провозгласить еврейскому народу об исходе из Египта. На этом осле поедет Машиах бен Давид. Книга пророка Захарии, глава 10. Возвращение изгнанников. Состояние мира и человека перед концом дней в завершении Эдомского изгнания. Кигатрафим дебру авен вакосмим хазу шекер, вахаламот шави даберу, ревель инагамун, алькен насу, кмотсон, яану кейн руэ. Ибо трафим говорили пустое, и колдуны видели обман, и те, кто трактуют сны, пустое говорят, суетой утешают, поэтому двигаются они, как скот, у которого нет пастуха. Трофим суету раскрывают, чародеи прорицают ложь, сновидения говорят пустое, утешают суетой, поэтому будут они, как овцы, страдают, ибо нет у них пастыря. Говорит об этом Рамбан. Кератрофим дебру авен, что делают эти трофим, люди, которые малы в вере своей, и не спрашивают они Всевышнего, не обращаются к нему, а обращаются только к тому будущему, которое заложено в настоящем. Книга пророка Захарии, 11 глава, врата храма. Пророчествует пророк Захария. «Птах Леванон длатеха, ветухаль эш баразеха». «Открой, Леванон, врата твои, и огонь пожрет кедры твои». Храм называется Леванон от слова «лаван» – белый, то, что «малбина вонот шель Исраэль», то, что обеляет грехи Израиля. Ибо суть храма – это место, куда приходит человек и лишается свободы выбора из-за величия, которое ему открывается. «Открой, Леванон, врата твои, и огонь пожрет твои кедры». В Талмуд трактате Йома рассказывает о том, как исполнилось это пророчество в конце дней второго храма перед его разрушением римлянами. Тану Рабонан учили мудрецы. Арбаим шана кодем хурбана байт лога я гуралю леба ямин, ве лога я лашон шаль захурит малбим, ве лога я нер марви долек, ве гаю длатот гахихаль нефтахот ме алеген, ад шегар бахен рабан Йоханан бен Закая, мар ло гихаль гихаль, мипней ма там абит от смеха. Юдея не беха шасуфха атид лихарев, уквар нитнава леха Захария бен Идо, птах леванон длатеха ве тухалеш баразеха, амар аби Ицхак бен Тавлай, лама некрашмо леванон, шем албин равонотейген шель Исраэль. Учили мудрецы за 40 лет до разрушения храма, когда Раби Цадок начал о нем поститься. Никогда в Йом-Кипур жребий на того барана, которого приносили в жертву Всевышнему, не попадал в правую руку и затухал огонь миноры. И врата храма открывались сами по себе до тех пор, пока не прикрикнул на них Рабан Йоханан бен Закай, говоря: «Храм, храм, почему ты пугаешь сам себя? Знаю я о тебе, что в конце ты будешь разрушен, ибо уже пророчествовал о тебе пророк Захария бен Идо, открой, Леванон, врата твои, и огонь пожрет храмы твои». Сказал Раби Ицхак бен Тавлай: «Почему называется храм Леванон? Потому что он обеляет грехи Израиля». Книга пророка Захарии, глава 12. Плач в Иерусалиме. «Байом гаху игдаль гамиспед бирушалаем, кемиспед гадримон бебекат мегидон». В тот день будет большой плач в Иерусалиме, как плач гадримона в долине Мегидона. Плач в Иерусалиме в день прихода Машиаха, о гибели Машиаха бен Йосефа и пропаже злого начала. Почему Машиах бен Юсеф должен погибнуть? Я род ваш. Велахен бекибуца галут, шейтукан хет мхират Юсеф, афавон Юсеф царих тикун, шедибер сараль шифтея, велахах царих Машиах бен Юсеф, льет негерак, убазе сар авонур. Поэтому во время сбора изгнанников, когда будет исправлен грех продажи Юсефа, также грех Юсефа должен получить исправление. Что говорил он чуждое о коленах Израиля, народе Всевышнего. Поэтому Машиах бен Юсеф тоже должен погибнуть, и таким образом будет снят его грех. Получается, что Юсеф должен был видеть немного другие сны. Он должен был видеть не сны, когда солнце, луна и 11 звезд ему кланяются. Он мог видеть другой сон, например, как он осуществляет свою задачу, Машиах бен Юсеф, по отношению к солнце, луне и 11 звездам. Юсеф этого не видел. Поэтому Машиах бен Юсеф погибнет перед приходом Машиаха бен Давида. Второе объяснение, что это будет за плач. Плач о пропаже злого начала. Как Талмуд в трактате Сука нам повествует. Вторая точка зрения о плаче в Иерусалиме. Следующее, что плакать будут о пропаже злого начала. И это требует понять. Талмуд в трактате Сука дает нам объяснение, что плакать будут нечестивцы и праведники. Нечестивцы будут видеть, что злое начало, оно величиной с волосину, которое они не смогли перепрыгнуть. А праведники будут видеть, что злое начало величиной с высокую гору, на которую они смогли забраться. И Саба из Навардак в книге «Уровень человека» как раз это очень подробно и ясно объясняет, что каждый раз мы можем подняться над своим испытанием, над злым началом, лишь на толщину волосины. Если мы поднимаемся один день, второй день, то постепенно мы можем подняться на высокую гору. Об этом и будут плакать. Пророк Захария, глава 13, волосяной плащ. «Варая байом гагу, его шуганавим, иш михизьено бегинавато, велоил бишу адере цар леман кихеш. Веомар ло нави анухи, ишу веда дама анухи, ки адам гакинани минурай». И будет в тот день пристыдятся пророки, имеется в виду лжепророки, каждый видение своего, и не будут одевать волосяной плащ для того, чтобы отрицать божественное провидение. И скажут, не пророк я, а я человек земли и человек приобретения я от юности моей. Каждый лжепророк пристыдится своего искаженного видения картины мира. Ну, тем более не лжепророки. Вот для того, чтобы нам надо было меньше стыдиться нашего видения картины мира, сегодня нужно много учиться и слушать лекции по Танаху, которые могут исправить наше мировоззрение. Ибо Танах мы учим как раз для того, что сказали Хазаль, если бы еврейский народ не грешил, то Всевышний не дал бы нам только Тору и книгу пророка Йехошуа. Это означает, что Танах появился в результате греха человека. Это означает, что адекватное изучение Танаха сегодня – способны исправить грех человека, обелить его, сделать его другим. Для этого мы Танах и изучаем. Пророк Захария, глава 14, война Гога и Магога, в конце дней. «Дагая байом гагу ло еор и крот икпеун, и будет в тот день, не будет света, холод и мороз. Дагая йом эхад гу ядуа ле гашем, ло йом вело лай ле вагая ле тэраф еор». И будет в один день, который известен Богу, ни день и ни ночь, и в конце дня будет свет. «Вэгая байом гагу, яцу маим хаим Иерушалаем». И будет в тот день, выйдут живые воды из Иерусалима. «Вэгая хашем лемелах аль коля арец, байом агу их ерашем ихад ушмо ихад». И будет Всевышний царем на всей земле, будет Бог один, имя Его одно. Этими словами мы заканчиваем каждый день молитву «Алейну лешабеях». Коэлит Яаков, об этом сказал праотец Яаков, Лиишуа Асхаки Витяшем, на спасение твое надеюсь, Господи. Талмуд трактате Псахим. Вэгая байом гагу ло ие, ор юкрат вэкипаон, Майю кратви кипаон, ома раби Элазар, зе ор, ши якар болам газе, ве кафуй лолам раба. И будет в тот день, не будет света, а будет холод и мороз. Что означает холод и мороз? Говорит раби Элазар, это тот свет, который дорог в этом мире и зарезервирован для будущего мира. То есть тот свет, который раскроется после состояния мороза нашего мира, это свет будущего мира. Война Гога и Магога, Гог царь, Магог государство, которое, как мы там учим, пойдут наконец люди западной цивилизации воевать против ишмаильтян возле Иерусалима, и там произойдут глобальные события раскрытия Всевышнего. Книга пророка Малахи, увещевание Израиля, первая глава. Маса два рашем эль Исраэль бияд Малахи. Ноша слова Божьего к Израилю в руке Малахи. Почему пророк к своему пророчеству относится как к ноше? Потому что нелегко быть раввином и лектором для еврейского народа. Тяжелая ноша, чтобы в сердца людей что-то вселить. Ноша слова Бога. «Агавти этхэм амарашэм, вамартэ бэма агавтану». «Возлюбил я вас, говорит Всевышний, а вы говорите, чем ты возлюбил нас». «Гало ах Исав ле Яков нуум хашэм, вогэвэт Яков». «Вот Исав, брат Якову, но возлюбил Всевышний Якова». «Эдом предел преступности, на который вечен гнев Бога». Мидраш Тейлим. «Векару лагэм гвуль риша». И Эдом называется границей нечестивости. Почему? Что Исав, основатель царства Эдома, царства Рима, «Авар аль хамиша аверот байом эхад». Он совершил 5 грехов в один день. «Ба эль нара аморса». Пришел к обрученной девице. «Вегарак это нефеш» и убил душу. «Векафар бетхият амитим» и отрицал воскрешение из мертвых. «Векафар бейкар» и отрицал само существование Всевышнего. «Убаз это пхура» и презрел первенство. Обратите внимание, именно на этих ценностях римская цивилизация построена. Прийти к обрученной девице, убить душу, отрицать воскрешение из мертвых, отрицать существование единого Бога и презреть первенство в смысле каких-то духовных ценностей, объявить их наследием архаично мыслящего человека. Все это сделал Исав, основатель римской цивилизации. Это произошло в день смерти Авраама, когда Исав предпочел завету Бога чечевичную похлебку. Тогда начало свою реализацию будущее пророчество Даниила о римской железной пите, попирающей землю. Книга пророка Малахи, глава 2. Утомление Всевышнего. «Гинене гуэр лахэмет газэр вэзарите пэрэш альпнэхэм пэрэш хагихэм вэнасаэт хэмэлав». «Вот я накладываю проклятие на ваше семя, и брошу я испражнения в лица ваши, испражнения праздников ваших, и затянет это вас к нему». То есть вас испражнение будет к себе затягивать. Отношение Всевышнего к нашим заповедям, к тому, как мы их исполняем, к нашим праздникам, как мы наши праздники исполняем. При всем при этом есть у нас у кого учиться, говорит пророк Малахи в той же главе. «Кисифтей когэн ишмирудат витура и вакшум и пиху, ки малах ашем цвакойзгу». Ибо уста когена будут сохранять знание. То есть коген, учитель, он своими устами сможет для человека своего поколения так сформулировать ценности Торы, что они станут знанием. Не каким-то абстрактным верованием, а реальным знанием, которое соединит мышление и сердце человека. «Витура и вакшум и пиху». И Тору попросят из уст его, ибо ангел Бога воинств он. Отношение к учителю должно быть таким. Таким должно быть величие наших учителей, у которых нам надлежит учиться. Что мы делаем тем временем? Мы соблюдаем заповеди так, что Всевышний это не любит. Ему это не нравится. «Вы зодшини тасу» – это вы делаете. «Ксот димает мизбе хашем, бехива нака, мейн од пнот эль гаминха, балаках от рацион миятхем». И вот что вы делаете. покрывают слезы жертвенник Всевышнего плачем и стенанием, отказывается он принять ваш дар и взять желанное из руки вашей. Жертвенник плачет о наших духовных достижениях, в первую очередь покрывая слезами брошенных еврейских женщин, мужья которых потянулись за дочерьми чужих божеств. Книга пророка Малахи, глава 3. Пророк Ильяху. «Гейненухи шулех лахем это Ильяу ханави, лифней бо йом ашем агадоль ваганура». Вот я посылаю вам пророка Ильяху перед наступлением Дня Всевышнего, великого и страшного. Пророк предупреждает нас, что день прихода Машиаха будет великий и страшный, это будет небывалое явление, которое скроется перед нами. И возникает вопрос, почему, в заслугу каких качеств пророк Ильяху был избран тем, кто провозгласит о приходе Машиаха. Мы видим, в любом случае, небывалое величие человека, что человек будет избран Всевышним для того, чтобы провозгласить о приходе Машиаха. В заслугу чего пророк Ильяху? Берой Агадот. Ильяху захала медрага гдула шегу малах кабрит вынездаке хумро шоле хайлы шамаем шегуфо гая захка ядуа шегуфхуа атаре табрит вегу малхут шабенефиш. Пророк Ильяху удостоился этой высшей заслуги, что он ангел завета, и его материя, его телесность настолько очистилась, что он поднялся живым на небеса, ибо телом своим он был чист, как известно, и как к этому прийти? Малхут шебенефиш, царство души. Если у нас будет царство души в нас, мы сможем очистить себя от телесности, очистить наше тело. Если нет, то нет. Ликутей Алахот. Йенену хишулех лахем эт Илияху ханави лифней бо йом ашем агадоль ваганура, ки аз йе гмар тикун ваз гаколь иру эмет. Что тогда, когда пророк Ильяху провозгласит о приходе Машиаха в этот страшный день, тогда завершится исправление этого мира, и все увидят истину. Тогда увидят все. Но истину желательно увидеть сегодня, для того, чтобы стать партнером Всевышнего по осуществлению этой задачи, привести Машиаха в этот мир. О чем провозгласит пророк Ильяху, какими словами? Он провозгласит об исполнении пророчества пророка Авадии. «Ваалу мушеим бэгар цион лишпот эдгар Исава гайтала ашем эмлуха». «И поднимутся спасители, чтобы судить гору Исава, и будет Всевышнему царство». Это слова пророка Авадии, Гера из Эдома, которые были сказаны в дни царя Ахава, и пророка Ильяху, тогда, когда он жил на этой земле, будучи пророком Северного царства Израиля. «Зихру торос мойшо вди ашер цивити ото бехорев аль кол Исраэль хуким и мишпатим». Заканчивает пророк Малахи свою книгу. «Помните Тору Моше раба моего, которую я заповедовал в Хоре на горе Хорев, всему Израилю, законы и постановления». Шнелухо табрит. Зихру торат Моше авди ашер цивити ото бехорев аль кол Исраэль хуким и мишпатим. Веколя та парша атида, к Моше хатам, гине анухи шулех лахем эт Илияху ханави, аре ата руэ ки ло тигье ло олам тора хадаша, эло та шенитна бегар Синай. Пришло это нам сказать, что не будет никакого нового учения, кроме того, которое было дано на горе Синай. Говорит Всевышний, никакого нового завета не будет. Этим заканчивается Танах, что нет нового завета, нет ему места. У Всевышнего есть только один завет по отношению к человеку. Последние пророки иудеи – Хагай, Захария, Малахи, которые описали в своих книгах вспышку божественного света в конце 70 дней вавилонского изгнания. «Гинеяну хишулеях лахем, эт Илияху ханави, лифней бо йом ашем агадоль ваганура». Вот я посылаю вам сегодня пророка Ильяху перед наступлением Дня Бога Великого и Страшного. На этом мы закончили изучение последних пророков иудеи. И приступаем к изучению пророка Йешаяху. Спасибо за вопросы. Пожалуйста, внимание.
То есть от разрушения второго храма Всевышнему неприятны наши молитвы, наши, ну, то есть как мы молимся, наши праздники, да? Вот это что, ну, какая-то такая обреченность немного, да? То есть, и плюс при этом, как бы, каждое поколение, оно все дальше цена, оно все же ниже и ниже уровня, да? И получается такая, ну, вот...
Обреченности я в этом никакой не вижу. Я вижу в этом крайний позитив. Когда нам пророк ясно и четко сказал, что в определенной ситуации Всевышний может презирать наши праздники и наше исполнение заповедей, то у нас есть учение, которое говорит и объясняет нам, как каждую заповедь нужно исполнить так, чтобы она была адекватной и качественно исполнена. И если мы этого не делаем, тогда наши праздники достойны презрения. Но мы знаем, как это нужно сделать. Надо прийти, открыть книгу учения и учить о каждой заповеди, как ее правильно исполнить, с каким правильным надлежащим намерением, чтобы эта заповедь поднялась высоко на небеса, потому что Всевышнего есть и сегодня сокровищница на небесах, куда попадают исполненные человеком заповеди, и они попадают туда и сегодня. Я не вижу абсолютно никакой безысходности.
И... Все, что не делаем, все как бы оно неприятно.
Нет, нет, нет. Мы вполне даже можем сделать что-то такое, чтобы это было возвышено, чтобы это поднялось в высшей божественной сокровищнице.
Пророк Иеремия сказал, что будет заключен новый завет с новым человеком. Как это сочетается со словами пророка Малахи?
Пророк Иеремия в 31 главе сказал, что будет Брит Хадаша, Новый Завет, который будет заключен с новым исправленным человеком конца дней. При этом он говорит, что завет будет старый, тот самый завет, в той же главе явным образом это написано, что завет будет старый, заповеди не изменятся еврейский народ как адресат этого завета. Здесь говорится, что не будет изменения в завете. Еще раз, пророк Ирмияу говорит, что будет новый завет, а именно старое знание, старый завет с новым измененным человеком. Здесь говорится, что сам завет не претерпит никакого изменения.